Часть восьмая. Прижавшись щекой к окну такси, Анда впал в полудрему, балансируя на грани между сном и явью. Но вот голова его соскользнула с правой руки, подложенной между стеклом и щекой, и он здорово стукнулся лбом о водительское сиденье. В ту же секунду где-то невдалеке сработала сигнализация. Анда машинально взглянул на часы. 11:50. Выйдя от Курахаши, он сразу же взял такси и поехал в Синагаву. С тех пор, как он сел в такси, прошло всего лишь 10 минут. Значит, он дремал минуты 2-3, не больше. Но ему показалось, что прошло уже очень много времени. Как будто он встречался с Курахаши и рассматривал фотографии с места аварии не сегодня, а несколько дней назад. Он чувствовал себя немного не в своей тарелке, каким-то потерянным или, вернее, вырванным из привычного мира и заброшенным неизвестно куда, неизвестно кем. Заливистые звуки сигнализации были слышны даже через плотно закрытое окно такси. Машина не двигалась. Они стояли в крайнем левом ряду четырехполосной дороги и, видимо, ждали сигнала для поворота, потому что остальные три ряда машин продолжали движение. Анда нагнулся вперед и посмотрел через лобовое стекло. Немного впереди, чуть слева, он увидел железнодорожный переезд. Шлагбаум был опущен, и, как это часто бывает на железнодорожных переездах, звучала сирена и мигали предупреждающие огни. Анда показалось, что свет загорается немного не в такт звуку, впрочем, это могло быть просто игрой его воображения. Переезд через железнодорожную линию Кейхин, соединяющую Токио и Йокогаму, находился метрах в 100 от того места, где остановилось такси. Нужно было подождать, пока пройдет экспресс. Больница Сайсэй-Бэйин, куда они ехали, находилась по ту сторону железной дороги. Токийский экспресс уже прошел, но шлагбаум так и не поднялся. Стрелка на электронном табло переезда показывала, что теперь должен пройти поезд в сторону Йокогамы. Водитель такси, воспользовавшись свободной минутой, шелестел своими бумажками, время от времени что-то на них записывая. А куда спешить? Все равно времени еще навалом. Время посещений в больницах обычно до 5 вечера. Неожиданно Анда ощутил на себе чей-то взгляд. Он встрепенулся, принялся оглядываться по сторонам. Кто-то пристально смотрел на него, и он чувствовал себя образцом ткани, зажатым между двумя стеклянными пластинками и помещенным под микроскоп. В этом неотрывном взгляде, который Анда ощущал даже позвоночником, было что-то особенное. Казалось, что на него не просто смотрят, его изучают. Анда еще раз огляделся по сторонам. Мало ли, вдруг в одной из соседних машин едет кто-нибудь его знакомый и таким странным образом пытается привлечь его внимание. Но вокруг не было ни одного знакомого лица. Ни в машинах, ни среди пешеходов. «Наверное, мне показалось», — подумал Анда. Однако ощущение, что на него устремлен чей-то пристальный взгляд, никуда не исчезло. Он выглянул из окна. С левой стороны между тротуаром и путями тянулась земляная насыпь. Он заметил какое-то шевеление в невысокой траве. Но вот шевеление прекратилось. Потом возобновилось. Какое-то существо, ни на секунду не сводя глаз с Анда, двигалось по насыпи, время от времени останавливаясь, будто выжидая удобного момента. Это была змея. Анда никогда раньше таких не видел. «Разве в городе бывают змеи?» — подумал он. В узких холодных глазах рептилии отражалось осеннее неяркое солнце. Так вот, значит, кто на него смотрит. Анда вспомнил случай, который произошел с ним в детстве. Он тогда жил с родителями в деревне и учился в начальной школе. В один из весенних дней, ближе к вечеру, он возвращался из школы домой и брел вдоль длинной сточной канавы. Русло канавы было зацементировано. На противоположной стенке он вдруг увидел небольшую змею, похожую на серый тонкий шнурок. Вначале он даже не понял, что это змея. Издалека ему показалось, что это просто трещина в цементе. Но когда он подошел поближе, то трещина неожиданно сделалась выпуклой, и на шероховатой цементной поверхности проступили округлые контуры змеиного тела. Анда остановился и поднял с земли камень размером с кулак. Прикинув на ладони его вес, он пристроил его в руке поудобней и бросил в змею. Между ним и змеей, застывшей на другом берегу канавы, было несколько метров. Он не думал, что сможет в нее попасть. Но камень, описав в воздухе небольшую дугу, угодил прямо в змею, размозжив ей череп. Увидев, что он натворил, Анда расплакался. Стоя на другом берегу канавы, он вдруг почувствовал себя так, будто бы размозжил змее голову своим собственным кулаком. Он даже несколько раз вытер руку об штаны. Настолько реальным было это чувство. Анда пересек узкую полоску травы, росшую вдоль цементного русла, и, подойдя к самому краю канавы, заглянул вниз, пытаясь разглядеть змею. На мгновение ему показалось, что он увидел узкое серое тело в мутных струях и в ту же секунду почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Совсем как сейчас. Это не был взгляд мертвой рептилии. Анда заметил в траве другую змею, гораздо больше той, которую он убил. На ее гладкой невозмутимой морде поблескивали два узких глаза, неотрывно устремленные на него. Взгляд этот был настолько пропитан ненавистью, что Анда испугался. Он понял, что маленькая змея была детенышем большой, и что теперь с ним наверняка произойдет что-то ужасное. Бабушка Анда часто говорила ему, что убить змею – плохая примета. Он чувствовал, что своим взглядом змея наложила на него проклятие. В раскаянии он раз за разом повторял: «Я не хотел его убивать. Я не думал, что попаду ему в голову». С тех пор прошло больше 20 лет, но Анда помнил этот случай так ясно, как будто все произошло только вчера. Он знал, что змеиное проклятие — это всего-навсего предрассудок, и что навряд ли рептилии умеют отличать свое потомство от чужого, кроме того, не факт, что это был ее змееныш. Анда прекрасно все понимал, но тем не менее не мог заглушить звенящую в голове, словно предупреждение об опасности, сирену. «Хватит! Не думай об этом!» — мысленно прикрикнул он на себя. Это не помогло. У него перед глазами стояла пугающая картина. Мертвый маленький змееныш с белым животиком безвольно плывет по течению, а за ним следом, извиваясь, скользит большая змея. «Она наложила на меня проклятие!» Анда больше не мог себя контролировать. Против своей воли он вдруг увидел человеческую жизнь всего лишь как цепочку навязанных неизвестно кем причин и следствий. Перед глазами вновь и вновь возникал один и тот же образ. Тонкое тело маленькой змеи полощется в воде, зацепившись за нависшую над канавой ветку, а большая змея обвелась вокруг своего детеныша, словно пытаясь защитить его. По форме это напоминало молекулу ДНК. Только сейчас Анда понял, что молекула ДНК, которую он видел в клеточном ядре под микроскопом, действительно похожа на двух переплетенных в пустоте змей. Молекула, которая содержит всю генную информацию биологического вида, беспрерывно передающуюся из поколения в поколение. Получается, что человек по рукам и ногам связан двумя рептилиями. Таканори. Ослабевшим от душевной муки голосом Анда позвал сына. Он чувствовал, что теряет самоконтроль, и это испугало его. Надо что-то придумать, надо отвлечься от этих мучительных мыслей. Он поднял голову и посмотрел в окно. Через лобовое стекло был виден проезжающий мимо красный Йокогамский экспресс. Поезд уже начал тормозить, до станции Синагава оставалось всего несколько сотен метров, и поэтому он ехал очень медленно. Можно сказать, полз как змея. Опять змея. Анда не мог избавиться от навязчивых ассоциаций. Он закрыл глаза и попытался думать о чем-то другом. Но стоило ему закрыть глаза, как он почувствовал едва ощутимое знакомое прикосновение. Маленькая ручонка на миг обвелась вокруг его лодыжки и исчезла, смытая волной. Он проклят. Змея прокляла его. Анда чуть было не взвыл. Слишком уж все похоже. Мутное течение уносит маленького змееныша с размозженной головой, а через 20 лет сбывается проклятие большой змеи. Анда так и не смог спасти сына, хотя тот был совсем рядом. Июньский почти безлюдный пляж, сезон еще не открылся. Они с сыном лежат животами на прямоугольном плоту и молотят ногами по воде. Плот все дальше и дальше уплывает в открытое море. С берега еле слышно доносится голос его жены. Она зовет сына. «Так, Атян, я жду, плыви обратно!» Но мальчик, раскачиваясь вверх-вниз на волнах, не обращает на маму внимания. «Мицуо, быстро возвращайся!» В голосе жены слышны истерические нотки. Волны становятся выше. Анда и сам чувствует, что надо возвращаться. Он пытается развернуть плот, и в этот момент их выносит на гребень волны. А еще через секунду плот переворачивается, и они оказываются в воде. Анда ушел под воду с головой и только теперь заметил, что они отплыли от берега так далеко, что даже взрослому человеку здесь не достать до дна. Его охватила паника. Он вынырнул на поверхность, оглянулся, но сына нигде не было видно. Он принялся шарить в воде руками, нырять и выныривать, но тщетно. В какой-то момент он заметил жену, которая в одежде, как была, бросилась к нему со стороны берега. И в эту же секунду он почувствовал маленькую руку сына на щиколотке. Он резко нагнулся, чтобы ухватить мальчика, и это было ошибкой. От резкого движения крошечные пальчики соскользнули с его ноги, и правая рука Анда, едва задев голову сына, ухватила пустоту. Жена, обезумев, металась в воде. Над Июньским морем разносилось эхо ее горестных рыданий. Он был так близко. Но Анда не смог дотянуться до сына. И хотя он раз за разом нырял на глубину, кидался направо и налево, ему так и не удалось поймать маленькую руку, которая, соскользнув с его щиколотки, навсегда исчезла в глубине моря. Его сын исчез. Тело так и не нашли. Где оно теперь? Лежит где-то на дне? Все, что осталось от Таканори, это прядь волос, зацепившихся за обручальное кольцо на безымянном пальце Анда. Шлагбаум наконец поднялся. Анда тихо всхлипывал на заднем сиденье, зажав рот рукой, чтобы не разрыдаться во весь голос. Но водитель уже давно заметил, что с его пассажиром творится что-то неладное, и то и дело поглядывал в зеркало заднего вида, пытаясь понять, что происходит. «Приди в себя! Ты совсем расклеился! Так нельзя!» Одно дело заламывать руки и кидаться в отчаянии на свою кровать у себя в квартире, но показывать слабость на людях — это никуда не годится. Неужели нет ничего, что могло бы его спасти, вытащить из этой бездны отчаяния? И вдруг он вспомнил прелестное лицо Майи Такано. Он словно наяву увидел, как мило она ест фруктовое парфе. С таким аппетитом, что даже начинает казаться, что сейчас она не удержится и оближет вазочку, не обращая внимания на то, что он сидит прямо напротив нее. Воротничок белой рубашки трогательно выбивается из-под цветастого платья. Свободную руку Майя положила себе на колено. Доев парфе, она вытирает губы бумажной салфеткой и поднимается со стула. Анда снова обрел почву под ногами. Фантазии о Майе были его единственным спасением. Они отвлекали его от душевных страданий, от невыносимого горя. Он не мечтал о женщине с тех пор, как развелся со своей женой, вернее, со дня смерти своего сына. Секс уже давно потерял для него какую бы то ни было привлекательность. Такси, переезжая через рельсы, качнулось вверх и вниз. И, повторяя это движение, в воображении Анда качнулось вверх и вниз обнаженное тело Майи Такано.